и весной мы сблизились и дошло до постели.
Вы замужем, что ли?
Нет.
Ну и что такое, вы подумаете?
Я говорила, что не могу находиться в таких отношениях, мне нужна семья.
Вот,
он говорил, что не может исполнить мое желание. Я уезжала из дома, он искал возможность со мной увидеться, поговорить. И я молилась Богу, просила у него защиты. Спустя какое-то время не хватало воли прекратить отношения. Спустя какое-то время его брат заподозрил наши отношения, пришел ко мне поговорить, спрашивал, было у нас что-то или нет, и мне не хватало духу признаться. В конце он сказал, что я ему как сестра, но если что-то между нами случится, он меня зарежет.
Брат?
Да.
Это очень веселая семья.
Старший брат. После этого я уехала на юга, хотела заработать. В это время они искали для повара его жены квартиру, я предоставила для них.
О, это зря вы так сделали.
Вернулась раньше, чем планировала. После моего возвращения у нас еще было две встречи без постели. И после второй встречи он мне написал, что дядя поставил условия, либо девушка, либо работа. И что дальше я для него как сестра. И еще через какое-то время он написал, что женится. Сейчас, недавно он пытался снова выйти на связь через друзей, но я попросила мне больше не писать. И я опасаюсь, что если в курсе друзья про наши отношения, то когда-нибудь это до брата дойдет.
Да не надо бояться ничего, ничего не сделает. Вы пугаетесь просто. Нет у вас по судьбе такого. И просто прекратите с этими людьми вообще отношения. Грязные люди. Зачем вам они нужны? Найдите себе нормального человека. Вы имеете право закончить отношения. Вас никто не заставляет. Точку поставили, все. Не нужен вам этот человек. Он вас замуж не возьмет, уже женат и все. Что вам надо от него? Забудьте эту тему. Хорошо?
Да.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте, спасибо, Олег Геннадьевич, большое за возможность. Вопрос такой, у меня дочка, удочерение у нас, у нее один глаз немного меньше и подкашивает. Она растет, можем ли мы как-то подправить эту ситуацию?
Ну, это всегда пятый слой поражения, статическое, динамическое напряжение. Надо читать методичку, сколько лет это
будет. 6.
Ну, 6 лет, если, то она не сможет активно очищаться, то есть можно... В воде, допустим, 70 минут 28 градусов находиться. Можно использовать инверсионный стол, чтобы 50 лет ногами. Чистить статику тоже. 3,5 минуты слоя, это до 17,5 минуты водить. Раза два в неделю так делать. Динамическое напряжение пассивно может чиститься в солевой комнате. То есть там... Ну, минут 50 надо находиться, но только сначала вода, потом солевая комната, потом опять вода. Вода на 5 слоев, потом солевая комната, потом опять вода. В солевой комнате чистится динамическое напряжение. Активно. Ну вот как бы пассивно, вернее. Но активная чистка – это неподвижное положение тела, когда взрослее будет. И длительное движение 4 часа как бы раз в 6 дней. Если эти практики делать, то постепенно блоки убираются и, ну, соответственно, будет улучшение.
Спасибо, что поняла.
Ну, то есть надо убрать блоки, и развитие будет нормальным. С кем не говорил? Ну, мужчина. Да?
Спасибо, Олег Геннадьевич. Хотел спросить, чем мне заниматься? То есть много чего пробовал, вообще сейчас работаю в техподдержке.
У вас динамический блок на 5-м слое. Вот чем бы вы ни занимались, вам будет тяжело все это, будет трудно, вдохновение не будет, полевые функции будут страдать.
А я вот уже бегаю, ну, 2 часа.
Все, вот и бегаете дальше. То есть, если вы начали бегать, не значит, что вы его убрали. Вот вы начали бегать, я так понимаю, вот вы на 5 слоев начали чиститься где-то 1,5 месяца назад, да?
Да.
Ну вот вам надо еще полгода для того, чтобы убрать этот блок, и ваше качество жизни уже поменяется тогда. А что касается, где работать, то надо пройти стадии развития личности. Надо сначала там, где вы работаете, получить радость. Вот когда человек начинает радоваться тому, где он работает, ему нравится работать. Вот с этого момента, когда нравится работать, у человека появляется понимание, где работать. Вот даже если Олег Геннадьевич вам скажет, где вам работать, вам все равно там не понравится. Это, то есть я вот сказал, от этого ничего в вашей жизни не меняется. Вы все равно должны сами пройти свой путь. Я не люблю мужчинам как бы такие советы давать. Почему? Потому что мужчина — это человек, который сам должен дойти до всего. То есть, вот, у меня есть один такой тоже приятель такой. Он учучил, что можно у меня спрашивать. И вот ловит меня везде там. И, а это вот как сделать, а то как сделать. И я ему поставил точку, как бы перестал отвечать ему на эти вопросы, потому что человек как бы перестал развиваться. Он потерял импульс к развитию. Раз есть Олег Геннадьевич, он знает, что мне париться. Это не мужской подход к жизни. Ну, то есть бегать — это мужской подход. Дальше утвердиться в одном месте — мужской подход. Найти в себе возможности чувствовать, искать, развивать — мужской подход.
Спасибо.
Но в целом вот эта деятельность, что вы сейчас сказали, она вам подходит. Какие еще варианты у вас есть?
Ну, я ваши лекции слушаю, мне нравится там изучать вот эту психологию.
И психология вам денег не даст, еще какие варианты?
Это, да. Еще вот мне предложили заниматься страхованием.
Вот, это нормально, да. В этом направлении нормально. Вам, женщина?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Мне очень приятно вас видеть, слушать. Я как бы проболела нехорошей болячкой и занималась по вашим аскезам. Но я вас слушая поняла, что я больше как бы себя динамически занималась, динамикой бегала вот, в течение часа. Как бы,
ну, сейчас это 3 слоя всего. Болячка-то на каком слое, как называется, не можете сказать?
Нет, не хотелось.
Ну вот, допустим, болезни из крупных суставов, позвоночника, внутренних органов, головного мозга — это 4-й слой.
Внутренние органы, Олег Геннадьевич.
Это тогда 4-й слой, то есть 3-й слой ни о чем. Это надо бегать на 4 слоя. Час — это максимум 2,5 слоя, если женщина бегает не так быстро. 2,5 слоя, надо 4 чистить. Значит, ходить надо хотя бы или бегать. Потом пост, скорее всего, если болячка, как вы сказали, скорее всего, токсины на 4-м слое, там то, что я вижу у вас поражено. Mm-hmm. Это пост на 2 суток надо еще делать. Плюс статику надо делать сначала. Если статику не делать, то все остальное будет перегружать. Вот займитесь методичкой, читайте, все по методичке делайте. Mm-hmm. Правильное питание, мясо, рыбу, яйца перестаньте есть.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо огромное.
О чем вы? Я не понимаю, что значит голова встанет на место? Что вы имеете в виду?
7 лет назад
похоронила мужа. Так.
7 лет назад я похоронила мужа. И к вам я шла очень долго. Никак не могла подняться вообще. Какую-то жизнь рухнула. И вроде бы поднимаюсь, и меня постоянно качает на волнах. Я работаю со своей гордыней, я это осознаю, понимаю. И вот сейчас я нахожусь в таком состоянии, как будто пустота, нет вдохновения, вот ничего.
Вот видите, человек блок получает после стресса, и пока не очистится, ну, динамический блок, человек, нет болевых сил. Нужно длительное движение, 4 часа ходить раз в 6 дней.
Я уже и бегаю, и молюсь.
А сколько вы бегаете по времени?
Ну, конечно, 2,5 часа стараюсь бегать. 2:20.
Да? Да. Когда последний раз побежали?
В субботу. Ну, каждую субботу или каждую или воскресенье.
Ну, вы медленно бегаете, да?
Да.
У вас вы...
У меня дыхалка слабая. Как
так, спокойно. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Вы четко на блоке останавливаетесь. Вот вы 4,5 слоя чистите. Ага. Вам надо еще 20 минут. Ну,
сейчас я посчитаю.
Точно скажу. Сколько бегаете? 2,20?
Это да, 2,20.
Это 140 минут, да?
Ну, не быстро.
Сила спокойно. У вас 31 минута слой. Умножить на 5, равно. Вам надо бегать на 13 минут больше.
Поняла.
И вы будете очищать все 5 слоев. Вы как раз на блоке останавливаетесь на своем.
Ясно.
Это закон подлости, он всегда работает в этом случае.
И
потому что на блоке бежать тяжело становится. Угу. Человеку кажется, все, больше не надо. А там как раз и есть вся ваша проблема, ваша жизненная. Ну, хорошо, что вы прочистились до блока, теперь надо его пробить.
И последний, можно вопрос? Скажите, я на своем месте, я правильно иду?
Где на своем месте?
А я педагог, я всю жизнь проработала сначала воспитателем, сейчас учитель, логопед.
Да, отлично, отлично.
Все правильно, да? То есть не надо дергаться?
Нет, надо блок пробить, волевые функции восстановить и радостно жить дальше.
Я вас люблю. Спасибо.
Все отлично, вперед идем дальше. Так, с кем не говорил? Ну вот давайте вы двое. Люди должны слышать.
Добрый день, Олег Геннадьевич, спасибо, что отвечаете на вопросы, вдохновляете. Я открываю бизнес, то есть у меня был открыт бизнес и закрыла в 2020 году по отсутствию работников. Сейчас, в общем, взяли оборудование, та же тематика, автомойка. Ну, оборудование. И вот сталкиваемся с такими, ну, как трудностями. Я вот уже что-то думаю, у меня уже нервы на исходе. Вообще затеяли, ну,
туда. Какие трудности?
Нет запчастей. То есть работники приехали, то есть условия поставлены, что если мы задерживаем работников, то мы оплачиваем им 5000 в день. А теперь уже по их причине, ну, потому что идут долго запчасти, там то одного нет, то другого.
Запчасти для автомойки, что ли?
Да, для оборудования на автомойку.
А почему это держится?
Ну, с той стороны поставили вот так оборудование, и ребята налаживают, ну, как бы все хорошо делают, но вот, в общем, уже что-то нервничаем. Произошло.
Но они вас обманывают, что ли?
Нет, ребята, которые работают, не обманывают, а те, которые поставили оборудование...
Обманывают?
Ну, не обманывают, вроде как они исполняют, но уже вот мы попадаем на их проживание, ребят, то есть, ну, у нас задерживается.
А зачем вы ребят взяли из других городов, что ли?
А потому что у нас в нашем городе нет таких специалистов, которые будут это оборудование, ну, доводить до ума и запускать. И потом даже
в дальнейшем... Ну, просто, ну, возьмите их, выследите, пройдет 5-5 года, когда все, поставки придут, вы их опять выпишете и...
Нет, все в процессе, и, ну, как бы, то вот двигатель ездили там, получали, то вот сейчас опять какая-то запчасть, вот я вот пока у вас на лекциях, опять там...
У вас этот бизнес вам подходит, но запустится только через 4 месяца.
Понятно. И там вопрос еще такой немножко, то есть...
У вас, по сути, год и два месяца идет тяжелый период. Потом год и два месяца начался, а через 4 месяца закончится. И дальше нормально.
Спасибо. И муж мне... Мне кажется, что уже этот период идет, я не знаю, там уже 5 лет. Вот. Потому что...
Ну, там тоже было не очень хорошо, да.
Ну, уже...
Но не так вот, как сейчас.
Все. Спасибо. Можно?
добрый вечер. Меня интересует болезнь Паркинсона. Она как-то лечится?
Я не знаю, это пятый слой поражен.
Пятый слой,
там,
да?
Ну, там как бы разрушение уже нервной системы идет. Я не знаю, у меня нет опыта лечить ее. Люди иногда говорят, лучше становится от аскез, но я не знаю, стадии развития этой болезни, там, чего. Рассеянный склероз, Паркинсона, я не могу гарантии давать. Нет опыта такого, чтобы прямо сильно мне не помогало.
Ну, ты читала на нашу.
Ну, надо делать на 5 слоев чистки, делать.
Ну, и статику, и динамику, да?
А больше нет вариантов, да, что еще, как сможете вылечить. Вот, все равно надо гарантии. Ну, давайте дальше вам по очереди. Мы с вами не говорили?
Нет. А у меня такой вопрос. Я с партнером открыла филиал, и по договоренности, как бы она там хозяйка, я только как помощник. И получилось так, что вот это, мы ролями поменялись.
Ну, вот это и есть, это основная ошибка, которая вот дальше уже не надо продолжать. Когда человек начинает на кого-то работать в бизнесе, это всегда проигрышный вариант. Вы развиваете ей бизнес, потом она вам пинка под зад дает, берет себе просто администратора, платит минимальные деньги, и все.
Ну, там она мне пинка под зад не может дать, потому что...
Может. Вам так кажется, что не может. Если вы не владеете бизнесом, почему она не может?
Это сетевой, это чуть-чуть другое.
То есть сеть ваша, вы не даете ей клиентов, да? Базу не даете ей.
А, наоборот, я ей помогаю в этом, чтобы она развила свою сеть.
Ну, вот она разовьет свою сеть, вам даст пинка под зад и все. Чего вы смеетесь? Если вы смеетесь, не спрашивайте. Давайте.
Нет, я имею в виду, что стоит мне вообще как бы ей
вам
даже
стоит
помогать.
Мозгами просто... шевелить. Вам стоит мозгами шевелить. Если вы можете развить сеть, вы должны обладать правом на эту сеть, понимаете, правом. Я кучу людей знаю, которые развили другим бизнес, потом дали пинка под зад. И поймите, этот мир не такой, как вы думаете, он очень жестокий, понимаете. И люди ради денег готовы загрызть другого человека. Не то, что там его вышвырнуть из бизнеса. У людей крышу рвет от денег, понимаете, крышу рвет. Вот вы, допустим, разовьете... И дальше вы беспомощные становитесь. Пока вы развиваетесь, вы контролируете ситуацию. Но как только вы развили, вы становитесь перед ней беспомощной, она может вам уменьшить зарплату, что хочешь вам сделать, потому что сеть есть, она ее, больше вы ей не нужны. Все, этому человеку. Это реальность мира, в котором мы живем. Поднимите руку, у кого примерно так произошло в жизни. Ну, вон, смотрите, женщина, раз. Вот идите к ней, вот вторая, вот идите и поговорите с ними. Вот вы меня не слышите?
Я помогала тогда для себя основать этот клуб, стал полностью нежестоящим.
Поэтому смейте, можете смеяться, просто я вам будущее уже говорю. По вашей судьбе это произойдет у вас через 2 года и 2-3 месяца примерно. То у вас идет очень сильный подъем сейчас в деятельности. 2 года вы будете... Вы подъем этот начался 1,5 года назад. Вы сейчас свою карму направите на другого человека, отдадите ему свое благочестие, свои силы, разобьете ему бизнес, сеть вот эту, и потом получите пинка под зад. И будете очень сильно страдать. Поэтому работаем только на свой бизнес. Вот. Ставьте условия, что вы в компаньонах. Долю, процент бизнеса у нее берите за то, что вы ей развиваете его. Если она вам процента не дает, до свидания. Ищите того человека или сами открывайте свой. Если вы в этой зоне можете сеть создавать, то ну, сделайте свой такой же бизнес, что вам мешает. Сеть – это гораздо сложнее, чем продукт. Вот, допустим, у меня есть продукт. Это несложно, можно другой продукт найти. Можно взять лицензию, продукт, просто лицензировать и создать. Продукт это несложно, сеть сложно. Вот эта вот женщина сейчас, она ноль в этой деятельности. Я вижу, что она полный ноль. Она даже бухгалтерский учет сделать не может своего бизнеса. Но она у вас владеет, потому что она обладатель. Поэтому сейчас самое время ей предъявить свои права. У вас есть на это сейчас карма. Вы можете ей сказать 50/50, или я заканчиваю. И можете передать привет, сказать, что вам сказали, что по вашей судьбе вы лишаетесь того, что вы имеете. Поэтому вы не хотите дальше рисковать, и как бы работать на дядю Васю. Или она с вами делится бизнесом, или вы расстаетесь. И я 70% даю на то, что она поделится. Она подумает, подумает, у нее не будет выгоды. Ну, женщина...
Мы с мужем счастливо прожили 30 лет, и вот 14 лет назад я была у вас здесь в первом ряду, благодарю вас еще раз. Я начала про него вопросы задавать, и мне сказали, что у него цели не те. Ну, то есть мы выровняли цели, все. Вот. И 5 лет назад он придумал себе, что у него рак поджелудочной железы. Начал просто лег и лежал. А ничего не хотел делать абсолютно.
То есть он не обследовался?
Не обследовался ничего, а потом мы начали ходить. Я говорю, ладно, мой милый, я говорю, рак можно победить, я говорю, в депрессию не впадай. Он говорит, что ничего не хотел делать, у меня сил
нет. Ну как, ну там что, его диагностировали, что рака нет, все?
Ну да, он все ходил, не верил врачам, он говорит, вы не верите, он предсмертные записки начал писать. А 1.5 года назад он попал в психическую больницу.
Ну это же как и есть, этот Любовь и Голуби, там тоже инфаркт, вот такой рубец.
Нет, вот здесь дело серьезное. Вот 4-й раз он уже за год лежит в больнице, сказал, разводись, ищи себе достойного мужчину.
С какой проблемой?
А мне не говорят, потому что это только по разрешению пациента, а он не разрешает. Но я так понимаю, что это наследственно, потому что у него мама страдает этим, она общается с Путиным.
Это не надо подробностей, чем она страдает?
Говорит... потусторонним миром. Она его слышит, она все знает, она все понимает. У нее это временами.
Ну, я понял, это означает...
Ну, шизофрения, наверное.
Да.
Да. Потом...
То есть она имеется в виду с Путиным общается там, в психушке, да?
Нет, она не в психушке, она дома. А вот муж 4-й раз уже за этот год в психиатрической больнице.
Я понял, как она с Путиным общается, я понял. С Наполеоном можно так же точно общаться.
Да, все верно. И вот мне многие говорят, а ты его оставь, просто не давай ему надежду. Мы с ним развелись 25 мая. Я говорю, я у него одна, в семье у них только их двое осталось. Вот мама и
что,
он.
От меня-то хотите чего? Что я должен?
Ну, я не знаю, вроде я все сделала за 5 лет, все возможное. А я себя виновата не чувствую, а вокруг вот некоторые меня осуждают. Но мне, в принципе, это наплевать, и я хочу все-таки помочь ему и сказать, что все говорят,
помочь,
что...
Пять блоков, статика на 5 слоев, динамика на 5 слоев, год чистится, через год болезнь начнет отступать. Ну, то есть это все блоки, просто их убираешь и все, но... А будет он это делать?
Он не хочет.
Ну, а нам... что тогда, в чем я-то?
А вот нам, вот ему еще сказали, и, кстати, уже даже врачи
нет,
сказали.
Я чем могу помочь? Вот вы мне говорите о человеке, который не слушает мои лекции. Какой смысл в этом разговоре?
Он слушал. Я когда купила диски, он слушал в машине.
Ну, хорошо, пусть тогда делает, очищает организм.
То есть
методичку, вот... методичку берете, и все, и поехали.
А вот то, что в храму сказали, на год покаяться и послужить, вот поможет это?
Ну, это есть духи злые, давайте разделим, есть злые духи, они садятся на блоки. Вот блок разум, ну, человек в храм входит, служит, дух уходит от него, когда человек в храме, дух не может там находиться. Дух, когда перестал действовать, это не значит, что болезнь прошла. Ну, то есть надо все равно блоки очищать. Ну, сама духовная практика блоки не чистит. Я знаю много примеров, люди занимаются духовной практикой и болеют параллельно. Надо аскезу совершать, только аскезу убирают блоки в организме.
Ну, то есть вероятность, что он может вылететь, если он что-то будет делать.
Что значит что-то? Читай методичку, статику на 5 слоев, вода сначала, неподвижное положение тела, длительное движение. Все написано, как надо делать, что значит что-то. Надо делать все четко по методичке.
Благодарю.
Так... Ну, вывод на 2-м ряду, на 3-м.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Я вам задавала вопрос в Сочи ровно год назад. Я сделала так, как вы мне сказали. Мы повенчались, мужчиной. Я задавала ему вопрос, как вы мне посоветовали, по-доброму с ним поговорила, объяснила. Сейчас у меня вопрос к вам, мой ли мужчина или нет, как бы замуж он меня не берет. То есть, ну, говорит, что...
Мужчина распишет... или нет, сколько вы живете с ним уже?
Мы как таковые вообще не живем. То есть ему, как я понимаю, такого сильно-то не надо. Мы знакомы 4 года,
но... Вы что, не живете вместе, что ли? А что вы, может, как это так?
Ну, сейчас у него ремонт, я в своей квартире, и он такое сильное...
Когда ремонт закончится, он вас возьмет всю квартиру?
Ну, он, думаю, возьмет, но сейчас мы поругались. Вообще, вот стоит мне с ним или не стоит? Вот я оставила ему условия, давай распишемся.
То есть примирить надо вас, да, сейчас? То есть вы
поругались? Нет.
Вы мне обращаете, чтобы я вас поперил?
Нет, да? Олег Геннадьевич.
А что?
Я хочу, чтобы вы мне сказали, как поступить дальше с ним, если с ним... Это не мой человек,
то... Почему не ваш человек?
Ну, я
его... То есть вы настаиваете, вот вы мне, женщина, иногда задают вопрос. Олег Геннадьевич, скажите мне, что это не мой человек. Почему я должен вам это сказать? Как зовут человека?
Роман. У нас разница в 10 лет. У меня младше на 10 лет.
Ну, это у вас так по судьбе положено.
Как мне сейчас с ним быть? Ну, ему ничего не надо. Он вот такой человек, ему вообще ничего не надо. Он не хочет себя утруждать. В нем много чего хорошего, но...
Ну, вот у вас такая судьба. Вам очень тяжело себе встретить человека. Вот встретили, Бог дал, вот и окучивает.
Окучивать? Угу. Меня очень хорошо семья его приняла. Но мне с ним так тяжело, Олег Геннадьевич.
А с вами тоже тяжело.
Да, я знаю, у меня тяжелый характер. То есть мне продолжать с ним, да?
Да.
Спасибо, Олег Геннадьевич, я вас очень люблю.
Очень категоричная такая, да? Требовательная, да. Строите его там, как этого. Как солдата Швейка.
Да. Ну, а мне сейчас как попробовать, мы поругались, мне как лучше какую позицию занять?
Какую?
Ну, как вы скажете, так и сделаем.
Добрую позицию. Добрую позицию. Он начал огрызаться, гад, да? Сначала все принимал, смиренно слушался, а сейчас начал огрызаться, да?
Да, он особо никогда не слушался, он просто как бы... Ну, просто у меня такой характер, я намного сильнее его. Ну,
понятно,
как и любая женщина.
Да, нет, стоп. Женщины есть разумные. Они с мужчинами ведут себя очень смиренно. Это разумные женщины. А есть глупые, которые постоянно им мозги выносят. Надо становиться разумным. Надо вот так, да, ну хорош. Так развивать мужчину. Делать его сильным, своим смиренным поведением. Добрым, смиренным поведением.
Это для меня ужасная аскеза.
А для всех вот эта жизнь, это ужасная аскеза вообще. Вот ему с вами жить стресс сплошной, просто ужасный аскез.
Я поняла, Олег Геннадьевич.
Вот вы спрашиваете меня, мой это человек или нет? Если он вас выдержал, значит ваш.
Ну, он же вроде как поругались все.
Ну, он же нормально, поругались все, помирились все.
Кстати, Олег Геннадьевич, хочу вам сказать, ну это вот для всех тоже. У вас был ретрит какой-то, ну подключаться можно было онлайн, оплачиваешь, подключаешься,
да.
Летом.
Вот сейчас точно так же вот у меня лето сидит.
Да, и вот у нас была с ним ссора на 3 месяца очень такая. Я подключилась к этому ретриту, периодически, когда у меня есть время, подключаюсь, да, с удовольствием, вот, молюсь. И через час он позвонил.
Ну вот сейчас то же самое будет. Там у вас, видите, он такой добрый, отходчивый человек. Он, если его не бросит, так он сам не бросит никогда.
Угу. Ну, получается, добрый, я не очень, да?
Да, вот так получается.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Я вас очень люблю, спасибо вам.
Ладно, хорошо, учитесь. Да. Женщин такой характер, у всех женщин такой бурный. Так тяжело им сами с собой справиться. Вот, надо стараться. Давайте вот женщина беленькому.
Добрый день. Спасибо вам за ваши лекции. Хочу вас очень поблагодарить. Я уже 8 лет слушаю ваши лекции. Очень много всего поменялось в моей жизни. Вопрос такой. Когда я только начала слушать ваши лекции, начала маленькой духовной практикой заниматься, у меня через 2 года заболел сын очень серьезной болезнью. Мы с ним прошли очень тяжелый путь. А в это время я тоже слушала лекции, молилась.
Какая болезнь? Психическая?
Нет, онкология.
А какая онкология чего?
Глаза.
Сетчатка или что?
Да, сетчатка была поражена.
Сетчатка — это 5-й слой. Это надо, получается, онкология — это всегда динамика и токсины. Это значит, надо длительное движение на 5 слоев, плюс баня на 5 слоев, или пост, если он маленький, сколько ему лет?
Сейчас почти 9.
Маленький еще, он пост не будет лежать на 5 слоев, 2,5 суток. Значит, получается, только сауна. То есть в сауне надо сначала в воде на 5 слоев, потом сауна, потом 5 вода. Методички почитать. И ходить 4 часа. Ну, пробивать воду. Еще есть корни ели. Если человек делает аскезу на 5 слоев, то можно еще подключить для лечения онкологии корень ели. Надо, во-первых, перестать мясо, рыбу есть. Онкология от этих продуктов сильно зависит.
Он не ест.
Да, и корень ели. Надо после 6 часов не есть молочное, зерновое и сладкое. Потому что вся онкология, она растет после 6 вечера. Вся. И есть еще корень ели. Надо от 1,5 сантиметра до 0,5 сантиметра корешки накопать. Вот. И помыть, нарезать вот на такие кусочки. И с 6 часов... Уже сейчас нет онкологии? Все?
Нет, сейчас нет.
Ну, чтобы для профилактики 6 часов утра до 12 дня. Если он будет делать все, длительное движение, вот эти вот ванны, начнет делать статику, тоже вода, инверсионный стол висеть перед ногами. Вот. Ну, попробуйте там, если в глазу напряжение не будет, то нормально. Вот, то есть, другими словами, по методичке все делать, статика, динамика, пост. Но именно динамика и пост решат. Ну, пост как бы не надо делать, а вместо поста баня. Если все это делать, то вы профилактика уберете возможность опять заболеть этой болезнью. Ну, то есть, глаз, он ни при чем, есть блоки, которые создают болезнь. И если ее не лечить, она вылезет где-то в другом месте. Болезнь на психическом теле находится, ее надо убирать. Лучше всего, конечно, вам, ну, есть у нас диагностика по ЗОЖ, такая консультация. Я тестирую человека, блоки ему определяю. Потом мои помощники ведут его, а я инструкции даю там. И потом вместе с вами наблюдаю, и начинаю это все делать. Так лучше под наблюдением это делать, чтобы было понятно, что происходит.
Вопрос у меня был такой. А потом мы прошли этот путь. И второй, как бы, этап моего развития был, что я пошла, стала ходить в храм, изучать ведическую культуру более глубоко, и никому это не навязывала. По вашим лекциям послушала, что не нужно никому навязывать свои мнения, убеждения, и все мои родственники стали считать меня сектантом, вот, что я хожу в храм какой-то не христианский. И вот такой вопрос, это у всех так происходит, или это
почти
только моя
всех.
Судьба?
Просто у всех так происходит. Когда человек в прошлой жизни бунтовал против Бога, то в этой жизни за этот бунт с прошлой жизни он получает такую судьбу, что когда он начинает заниматься духовной практикой, ему обратная связь от Бога приходит, что вот он получает гнев людей. Ну, как бы, люди вообще не склонны пускать человека в духовную жизнь. Вот даже, я знаю примеры, люди все христиане, человек начинает становиться серьезным, православным, все бунтуют. Не хотят, чтобы он серьезно молился. Даже не изменение веры, а просто в той же самой вере, и все равно бунт идет жесткий. Ну, то есть это обычное дело, но это долго не длится, какое-то время длится. У меня тоже, когда начал заниматься духовной практикой, меня вообще родственники считали, что я с ума сошел. Даже шизофрению диагноз поставили, там, это целая история, я рассказываю на лекции, там все смеются. Потом его сняли, мама сама испугалась.
Сейчас у меня мама сама занимается духовным управлением. Лекции мы слушаем. Может, сейчас тоже сидит, слушает. Все время слушает, что я там говорю. Вот. Поэтому такой вот путь – это нормальная вещь. Не надо бояться, по-доброму к ним относиться. Надо соглашаться с ними. Да, так нельзя, конечно, сильно погружаться. Но я просто изучаю все так. На тормозах спускать, успокаивать.
Спасибо большое.
Этот мир весь как тут дома. К нам на ретрит специально, да, приехали из Барнаула, Бийска, Томска и других городов. А кто из Томска приехал? А кто у вас там, знаете, организаторов лекций? Мы? Ну, тут они есть. А сейчас нету? Ну, вот я запланировал в Томск приехать где-то в апреле месяце и, скорее всего, в Новосибирск тоже. В следующем апреле, это уже через полгода. Ну, то есть, там, через полгода. Вот. Да, тогда надо ему предупредить, ему сказать, что... И Барнаул тоже. Кто из Барнаула? Тоже хочу приехать в Барнаул, там найдите организаторов тоже. И это... И передайте, что я решил туда тоже приехать. Да, тоже приеду, да, Новокузнецк. Готовьтесь, да, в апреле готовьтесь. Готовьтесь, да, Новокузнецк в апреле. Вот у меня будет Новокузнецк, Томск, Барнаул и Новосибирск. 4 года. Ладно, мои хорошие, все, теперь вопросы только по молитве, по духовной жизни. У нас сегодня такой день необычный. Не можете вы рассказать о духовных практиках, которые используются в христианстве, безмолвие? Чего я попрошу? Так, все, вроде прошу.
Безмолвие, молвие, молвие, молвие.
Значит, эта духовная практика, есть такие... Как бы в христианстве это практикуется, есть такие виды духовной практики, которые, ну, предназначены для таких очень сильных, отреченных, очень углубленных в духовную жизнь людей. Например, там некоторые на себе носят цепи, там, или заходят в заточение, то есть им там пищу просто приносят, как бы это немножко пищи в день. И они вот не выходят даже из помещения всю жизнь. Такие очень суровые практики, предназначены для избранных людей, для тех людей, которые выбрали очень суровый такой духовный путь, покаяние, отречение. Это сложные практики, они могут привести человека к психическим расстройствам. Они те люди, которые вот так вот принимают такой образ жизни, они все проходят через кризисы серьезные, ломки. То есть там бесы их атакуют, там еще что-то. И в целом этот путь такой очень опасный. Его выбирают очень сильные люди, и они за одну жизнь могут уйти к Богу, даже возвыситься, там многие из них нетленные мощи там, и так далее. Поклоны во время кратких... земные поклоны. Ну, это хорошая практика. Нормально. Это аскеза для Бога берется. Человек просто кланяется, вырабатывает смирение, послушание такое. Нормально. Отличная практика. Здоровье тоже улучшается. Монахи, допустим, они же не делают зарядку. Они просто делают поклоны земные. И прекрасно себя чувствуют. Если они вот такую практику совершают, они стройные такие, крепкие, Поклоны сами по себе – это практика смирения, плюс аскезы. Некоторые монахи там дрова колят, в саду работают. Ну, то есть все равно человеческая жизнь требует физической нагрузки. И когда нагрузка сочетается с служением Богу, это прекрасное сочетание. Чтение вслух священных писаний – это очень мощная практика тоже. Очень мощная. Она похожа на молитву. Когда человек помнит о Боге все время, он читает вслух священных писаний. Это хорошее тоже. Все эти практики помогают в победе над судьбой. Из них чтение священных писаний вслух является обычной практикой, которую могут все практиковать люди. Поклоны тоже, это обычная практика, можно практиковать при желании. Вот, безмолвие на какое-то время тоже могут все, как посты, допустим, тоже безмолвие можно практиковать, ну, там, допустим, если пасаны, тоже похожие практики там. Но безмолвие в христианстве это молитва все равно, они про себя читают молитву. Вот, все эти практики укрепляют силы духовные и все прочее, но вот безмолвие можно практиковать обычным людям только короткое время, а постоянно, если практиковать, то это очень опасно для разума. В молитве есть какие-то вопросы? Сколько поклонов? Ну вот я, допустим, тоже делаю не поклоны, а наклон. На земле прямо, ну. Не на колени, а просто стоя, вот наклоняюсь, наклоны делаю. Но в это время я молюсь. Ну тоже, ну я всю зарядку пока делаю, все молюсь. И я делаю 108 наклонов, это один слой психический. Я делаю 4 раза в неделю где-то 216 наклонов. Ну то есть я не считаю, что это там сильно много. Но я не только наклоны делаю, я в целом зарядку сделаю, но при этом думаю о Боге для укрепления тела. Я делаю 216 наклонов, 60 отжиманий, 100 приседаний. За раз все это делаю. Стою на руках еще там больше минут. Вот. Кручу головой вот так 10 минут, вот так 10 минут. Делаю вот такую планку, потом назад планку тоже делаю. Махаю руками. Вот такие разные практики. 45 минут на все у меня. А если бы я это не делал, то я бы и не смог ездить. Нужно постоянно тренироваться, чтобы поддерживать форму, чтобы можно было какие-то перегрузки держать. Вот, допустим, вы съездите, допустим, на отдых в Сочи. Поднимите руку, кто из вас ездил на отдых в Сочи? Сколько вам дней нужно, чтобы потом отдохнуть от поездки? А? 3-4 дня. Вот я приехал из Сочи, Красноярск, и сразу в этот же день лекции. 3 дня прошло, я поехал в Владивосток. Потом из Хабаровска в Иркутск, из Иркутска к вам. Завтра в Сочи опять. У меня там будет ретрит послезавтра. Видите, какая аскетичная такая жизнь. И это требует особой практики, тренированности. Вот мы бегали, вот девушка проверила мою тренированность, она бегала со мной, поняла, что как бы, у меня достаточно тренированный организм, я могу долго бежать, в хорошем ритме, не без устала, без устали. Ну и тоже наклоны, то же самое. Если думать о Боге, это прекрасно. Можно это как поклоны Богу, кланяться Богу. Я тоже так же это делаю, как поклоны. Но это при этом считаю зарядкой. Ладно, по молитве есть вопрос? Ваш вопрос? Сейчас только по молитве вопросы, потом настройка у нас будет. Сейчас все соберутся, надо следить, когда все зайдут в зал. Мне дайте знак, начнем настройку.
Олег Геннадьевич, вот я что-то не понимаю по молитве.
Да, всех сверху спускать вниз.
Перед настройкой, когда скажем, что...
Нет, я вот прямо сейчас говорю, все слазят вниз.
Спускайтесь вниз. А что, вы здесь не
можете? Нет, не можете, все вниз.
Вот, допустим, человек совершает какой-то грех, и он должен за это ответить, допустим, там, ну, на адские планеты уйти.
Да, допустим.
А мы молимся за него, молимся, стараемся, чтобы он не ушел.
Угу.
Но ведь если человек что-то сделал, он должен, значит, ну, пострадать и понять, что так нельзя делать.
Да.
Так? Ну, я так
грубо говорю. Нет, сначала говорю. Понять, что так нельзя делать, а потом уже будет решаться, надо ли пострадать.
Угу. Ну, а вот... Если он благодаря могу нашей
конкретно,
молитве
конкретно, повысится... Могу конкретно привести пример. У меня есть один родственник, который пил всю жизнь и даже спорил со мной, что он все равно будет пить, даже несмотря на то, что я за него буду молиться. Я молился за него. Бог ему дал такую болезнь, что он 3 года перед смертью пить не мог, потому что его рвало. Ну, то есть он не мог пить. Он все равно ушел из жизни, пошел вниз. В ад пошел. Его черти тащили. Я за него молился. И они продолжали его тащить вниз. Я как бы начал интересоваться у них мысленно. А черти, оказывается, там нормальные такие, как бы, люди.
Справедливые, да?
Ну, они как бы нормальные, они служат очень святому личности. Это правитель ада, это сын Солнца, сын Бога Солнца, пол Бога Солнца, ангелы. Это очень возвышенная душа, святая, очень возвышенная. И у него такие вот, они просто, у них имидж такой, как бы они, с рогами. Ну, как вот грешнику показать, надо свирепым быть, чтобы тащить. Ну, они такие по-доброму, он типа, он не хочет меняться, поэтому твоя молитва, она стоит рядом с ним и не входит в него. Меняться не хочет человек. Ну, я думаю, не может так хочет попозже. И начал дальше продолжать молиться. Я спросил, а если он захочет, они говорят, ну тогда все, что ты молишься, зайдет в него. Вся эта молитва. То есть, если вы молитесь за человека, он не хочет меняться, то молитва может не входить в него. Человек должен изъявить желание меняться. И тогда милость уже для него является фактором его жизни. Должен захотеть меняться человек. Когда он увидел ад, я тоже вместе с ним увидел, он испугался и подумал, что что-то не то идет, как-то не так жизнь пошла. Испугался, решил меняться, молитвы зашли в него. И потом в процессе остановилось, постояло, опять в ад его потащили. Я говорю, а чего вы его потащите? Я же молюсь. Они говорят, мы ему покажем все там. Понемножку там, типа чуть-чуть, все. И дальше все уже вытащили его оттуда. То есть, есть милость, такое понятие. Милость может прийти от тебя непосредственно, от твоих молитв, или от молитв твоих близких милость может прийти. Но милость входит в человека всегда, если он хочет меняться.
Вот меня мучил вопрос, не делаем ли мы медвежью услугу ему, то есть он... Как бы не...
Ну вот врач, допустим, лечит больного, у него аппендицит, ну не делает ли он медвежью услугу? Или утопленник тонет человек, как бы мы его вытаскиваем, не делаем ли мы медвежью услугу?
Вот сейчас я поняла, то есть он увидит все-таки там и осознает, что так делать нельзя.
То есть если человек хочет
меняться... То есть не испытает
меняться,
вот эту боль, просто
увидит это.
Если
человек хочет меняться, то тогда получает милость. Вот теперь я вас спрашиваю. Вы попали в беду. Лечите, помогите. И подходит человек, говорит, а вам не кажется, что мы будем вам делать медвежью услугу?
Вы должны пострадать, да?
Вот вы, как Лев Толстой говорил, если ты что-то хочешь узнать, поставь себя на это место сначала. Вы будете просить милости или нет?
Да, конечно.
Будете просить милости. Ну, значит, это нормально просить милости и получать ее? Или ненормально? Если человек хочет меняться, он просит милости, помогите. Нормально, что ему помогают?
Да.
Все, значит, все нормально. У Бога все логично. Если человек не хочет милости, ему не помогают, даже ты молишься, если за него. А если он хочет, значит, ему помогают. Есть судьба, есть милость. Или вы не понимаете, что есть милость?
Понимаю. Мы ее и выпрашиваем все время.
Не надо выпрашивать. Вот это ошибка. Это то, что я тоже осознал в молитве. Все люди, которые выпрашивают милость, все они ее не получат. Получат милость только те люди, которые прилагают колоссальные усилия для того, чтобы поменять свою жизнь. И потом они уже не могут, чувствуют, что не могут справиться. Они стараются изо всех сил, они не могут справиться. И тогда они просят милости, немедленно Господь дает им милость. Это первая категория, кому кто заслуживает милость сразу. И вторая категория – это люди, которые вообще не знают, что есть духовная жизнь, что есть милость, что есть Бог. Они ничего не знают, они говорят, это не какие-то там секты. Вот. Они вообще ничего не знают о Боге, эти люди. И когда они попадают в беду, они просят о помощи, они поднимают голову вверх и кричат: «Помогите!» И таким людям Бог тоже сразу помогает, для того, чтобы им дать знания. Потому что мы живем для знания в этом мире. И когда они видят, что есть милость, что помощь пришла свыше, тогда они осознают, что есть Бог, есть вера, и тоже встают на духовный путь. Те же люди, которые знают, что есть Бог, делать ничего не хотят, ноют, ходят и выклянчивают милости, все эти люди милости, скорее всего, не получат, а если получат, то по минимуму. Поэтому берите, вставайте, садитесь, слушайте тех, кто молится, повторяйте «Аллилуйя» и побеждайте судьбу. А если не справитесь, Бог поможет однозначно. Вы просто Его спросите, когда вы все сделали, и Он сразу вам поможет тут же. У меня так было много раз. По молитве, только по молитве вопросы сейчас у нас. Ваш вопрос? Спасибо, хорошо.
Спасибо большое за лекцию. Можете порекомендовать какие-нибудь техники для внимательного чтения молитвы?
Вот сейчас буду вам настройку давать. Техника для внимательного чтения молитвы. Вот. Сегодня прямо ваш вопрос будет осуществлен. Сейчас будем этим заниматься. Так, дальше вопрос по молитве. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо за возможность. Я заметила такую особенность в себе, не знаю, как это правильно, неправильно, что происходит. Когда я хожу в храм православный, я заметила, что в молитве у меня процессия начинает звон в ушах, какая-то слабость в теле.
Это когда происходит, когда вы не двигаетесь?
Да.
Я расскажу вам. Это вопрос вашего здоровья. Когда у человека очень сильное статическое напряжение, то есть такой феномен снижения давления в момент прихождения к третьему слою. Третий слой психически связан с сосудами. И когда на нем блок, то человек начинает, допустим, стоять. Это два слоя 26 минут. На третьем слое он доходит до сосудов, а статическое напряжение общее, очень сильное в целом. И на третьем слое резко жар в сосудах возникает, и человек и пошел падать.
Да, жар именно есть.
Да, и это вот то же самое, вот всем хочу сказать, сегодня будем говорить о том, как стоять правильно возле стеночки, чтобы можно упасть. И вот вам точно нельзя стоя сейчас встать и поделать статические упражнения. Стоя нельзя. Всем людям, у которых есть опасность, в обморок упасть. Ну, в целом, совет такой. Надо начинать 28 градусов 70 минут в бассейне плавать раз в неделю. Или в ванне лежать 28 градусов 70 минут. И потом, примерно через 2-3 недели, снижать температуру уже, допустим, 22 градуса 40 минут находиться, но уже тогда через баню. Сначала вода, потом парная, сколько сможете, потом опять вода. А потом выключайте это, у вас светит глазами, вы фонарик зажигаете, сами не видите. Вот. А потом уже, можно меня снимать, но только без фонарика, потому что у меня глаза болят. Значит, а потом уже дальше статические упражнения уже. Но только не стоя. Можно бабочку делать сначала, сидя. Потому что когда человек стоит, у него в голову идет лечение. А у вас там очень сильные блоки, пока рано в голову. Нужно начинать с бабочки и потом дальше переходить к более тяжелым уже статическим упражнениям. Постепенно это все пролечится, и вы пробьете блоки, и все нормально будет.
Спасибо большое.
Ну, девушка, вот, давайте мне вопрос. По молитве у нас, только по молитве.
Олег Геннадьевич, здравствуйте еще раз. По ритуалу крещения относится же к молитве это?
Ну, видите, я не православный человек, зачем меня об этом спрашивать? Я что, вот, ну, знаете, как это, типа, это все равно, что мужик придет, как бы, ну, какой-нибудь в чужой ресторан и будет женщинам там объяснять, как им готовить.
Ну, можно я все равно вашего мнения спрошу?
Нет, нельзя. Ну, то есть я не православный. Зачем меня спрашивать по ритуалам православных? Спросите священника, который имеет квалификацию, глубокий опыт, понимание этого таинства. И он вам расскажет. Зачем и меня, и человека другой веры спрашивать о ритуале крещения? Я уважаю все религиозные ритуалы. Но таинство, именно вот эти все глубокие эзотерические моменты, нет смысла меня спрашивать. Я могу только вам сказать, что я как бы не понимал, зачем пить кровь Христа. И из-за этого, в общем-то, даже христианство не стал принимать. Я только был в этом противоречии. И когда я настраивался, вот я пришел к тому камню в Иерусалиме, где там Иисуса Христа там омывали после его ухода, то я прислонился лбом к нему и начал настраиваться на ту личность, на личность Христа. И я почувствовал эту личность. И он начал сразу, как только его почувствовал, он начал мне такую, ну как проповедь что ли, но не словами, а через мысли. Смотри на страдания мои, запоминай их. Впитывая в себя. Я такой, а зачем? И ответ был такой, для того, чтобы понять, как любить людей. Потому что люди в эту эпоху настолько грешные, что ну, они все равно не исправятся сразу, они будут, ну, будут грешить. И чтобы им помочь, надо эти грехи ну, уметь переварить. Если ты хочешь это делать, то вот смотри, как я мучаюсь страданиями. И ты можешь тоже делать так же. Ну, то есть пить кровь. То есть получается, я впитываю в себя его страдания, пью кровь его. Я тогда осознал эту эзотерическую тайну. Вот это я понял, зачем нужно это делать. Вот, ну, это очень сложно было мне понять. Но если бы я подошел к какому-нибудь священнику, наверное, было мне сразу рассказал. То есть, когда человек не занимается конкретно какой-то традицией, практикой духовной, многих вещей просто не понимает. Поэтому, что ты спрашиваешь?
Ладно, спасибо.
Я же не погруженный в этот процесс, но я люблю Христа, мне нравится Его, то, что Он сделал. Ну, я не христианин, вот честно говорю. Хотя, будем Алену сегодня повторять с удовольствием. Ваш вопрос, мужчина, по молитве. Давай, вот, белый.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо, что поделились про кровь Христа. У меня вопрос, я бы хотел бы узнать про силу молитвы своей, как она действует. И второе, допустим, то, что я, допустим, за рулем едешь, когда также молишься, там нет такой высокой концентрации, но полезно ли это действовать?
Полезно. Если будет высокая концентрация, то это опасно для жизни, потому что, когда человек приближается к зоне судьбы, там есть такой слой защиты, называется сон. Но там энергия сна находится, чтобы нас не пускать в зону судьбы. Судьба защищает его сном, эту зону. Если человек сильно погружается в молитве, но он не имеет стойкой памяти, вот лучше всего опираться на тех, кто молится, вот, допустим, на голос молитвы, которой мы будем опираться. Если у вас нет такой опоры, то вы можете в момент соприкосновения с судьбой, во время погружения в молитву, просто резко выключиться. Так у многих людей происходит. И я знаю даже случай, когда мой знакомый вот так очень погружался в молитву во время движения на машине, и он просто вырубился и улетел в кювет. Поэтому ну, сочетать движение на машине и молитву нельзя. Это опасно для жизни. Но потемножку молиться можно, там едешь, молишься потихонечку. Нормально. Можно всегда молиться в дороге, там идешь, едешь, готовишь пищу, там работаешь. Это прекрасно. Сочетать свою жизнь с молитвой – это прекрасно. Но погружение нельзя уже, потому что это опасно для жизни.
Про силу молитвы. Потому что у меня есть сомнение, что у меня мысли преобладают. Я сам не замечаю, как ухожу мыслительные процессы во время молитвы.
А это все так уходят. Мыслительный процесс – это и есть судьба. Она всегда будет сражаться с вами во время молитвы. И побеждает голос снаружи. Если вы...
Когда очнешься, раз опять.
Если вы вместе с кем-то молишься, слушаешь молитву снаружи и настраиваешься на эту молитву, то тогда тебе очнуться нечего будет. Потому что если голос молитвы снаружи есть, он память твою держит и не дает ее захватить мыслями. Ну, то есть голос снаружи – это для тебя как присутствие Бога получается. И присутствие Бога, оно освобождает человека от влияния судьбы. Поэтому, когда мы настраиваемся на тех, кто молится, совместная молитва, она дает возможность человеку побеждать мысли собственные. А своими мыслями себя не победишь. Это как себя за волосы из болота вытаскивать. Ну, то есть, нужно только или... Если ты сильно помнишь о Боге и это, отделяешь эту память от своих мыслей, тогда ты можешь постепенно с помощью памяти о Боге отделить себя от мыслей и их сжечь, победить их. Но это очень сложный процесс. Гораздо легче совместно молиться, слушать тех, кто молится вокруг, или песнопения духовные, и погружаясь потом уже на первой стадии ты слушаешь, на второй от сердца начинаешь молитву повторять. Вот это повторение от сердца, это уже означает контакт с Богом. И когда контакт с Богом есть, тогда ты уже не попадаешь под влияние мыслей. Или попадаешь, но не так сильно. Ну, то есть это постепенный такой процесс погружения, который нужно иметь опыт. И также статические упражнения, вот эти совместные молитвы. Ну, все, что я буду сегодня рассказывать, это все помогает. Надо все, если использовать, то будет больше возможностей посражаться. Есть люди, которые дерутся на кулаках, а есть, которые используют меч, щит, там, копье, кто сильнее.
Ловче.
Ну, знаете, как бы, я думаю, что если ты с мечом, то на кулаках можно и, конечно, быть ловчее, но не очень. Ну, то есть, все равно преимущество у того, у кого есть оружие. И поэтому в молитве тоже мы используем разные инструменты. Неподвижное положение тела, голос тех, кто молится, громкий звук, пальцы определенной комбинации. Вот. Все это помогает. Ну, конечно, если человек может помнить о Боге без всего этого, то он ловчее. Ну, конечно, бывает ловчее. Но если ты учишься, ты еще не такой ловкий, то тогда пользуйся тем, что помогает.
А как понять, есть ли память, вот это опоры на песнопение?
Если да, она... да, да, прекрасный вопрос. Вот смотрите, допустим, мы включаем песнопение и начинаем с ними синхронно повторять. Есть синхронность такая чисто ритмовая, а есть синхронность эмоциональная. Эмоциональная синхронность подбирается тембром голоса. Ты, допустим, подстраиваешь твой голос прямо под песнопение. Твой голос с ними сливается уже, твой голос под контролем находится этих песнопений. Ты уже как бы синхронизирован, значит, ты уже в какой-то степени память свою соединил. Но именно есть первая стадия погружения в молитву, ну я так называю, называется опора. Первая стадия опора. И она характеризуется тем, что ты прямо чувствуешь, что они тебе помогают. Вот ты слушаешь их, как они молятся, и они тебе помогают, ты чувствуешь, как бы, что тебе легче стало. У тебя прямо появилось ощущение, что у тебя появилось вдохновение внутри, стабильность такая, сила, легче даже произносить. Вот эти признаки стадии опоры. А после этой стадии опоры сразу же начинается следующая стадия погружения. И погружение идет в сердце. Когда человек до стадии опоры достиг, у него идет погружение дальше. И у него звук постепенно глубже, глубже, и он такой от души начинает уже такой. Аллилуйя, то есть от души такой, аллилуйя, такой от души он повторяет. И в этот момент, когда ты от души начинаешь повторять, то помимо слушания, ты слушаешь сначала, просто слушаешь звук. Помимо слушания, ты еще начинаешь благодарить. То есть у тебя вторая фраза, аллилу, потом я. То есть аллилу, я на я, ты уже мысленно кланяешься и благодаришь Бога за все хорошее в жизни, что ты получил. Даже если это ты этого не осознаешь. Вот. На второй стадии погружения от сердца человек начинает повторять молитву, от души, благодарность начинает получать. Сначала слушание, потом благодарность. Первая стадия слушания, опора, потом благодарность. И вот дальше слушаю, благодарю. Дальше принципиально ничего не меняется, но меняется глубина. После того, как ты стал слушать, благодарить, ты доходишь до зоны сна, и у тебя появляется чувство, что рубит. Если такое чувство появилось, значит, ты уже близко к судьбе находишься. И надо просто сильно сосредоточиться на тех, кто молится, и на свою благодарность. Вот эти два процесса так очень сильно делать. И в какой-то момент ты почувствуешь такое счастье из сердца такое. Это следующая уже стадия молитвы. Это вход в судьбу. Счастье. И в момент этого ощущения счастья человек тоже перестает думать о молитве. Ну, как бы счастье, все уже классно, делать ничего не надо. Он забывает, что не молится даже. И потом он вспоминает все равно, потому что когда человек из молитвы выходит, то концентрация меняется, его опять отбрасывает назад. Но сердце остается все равно открытым. И он потом легко уже заходит назад. И следующая стадия после счастья идет мощнейший удар мыслей. Настолько сильно, что забываешь вообще, что ты где ты находишься, что ты делаешь. И эта судьба с тобой здоровается. Она говорит, ты понимаешь, с кем ты борешься вообще? И ты опять начинаешь слушать тех, кто молится, входить в гармонию, от души повторять, опять все повторяешь заново, проходишь этот этап, и начинаются мысли вот эти вот, начинают конкурировать с твоей памятью о благодарности и о слушании. И потом постепенно благодарность и слушание усиливаются, а значимость мыслей и уменьшается. И океан твоих страданий в сердце начинает постепенно становиться меньше и превращается в маленькую лужицу. Это означает, что ты прошел первый круг победы над судьбой. Это может длиться не один день, допустим, такой процесс. Ну вот примерно такие последовательность этапов таких.
Вы сказали про счастье и сердце, а я, вот, допустим, когда слушаешь лекции или там смотришь кино, «Мертвые не потеют», описано, вернее, ну, старцев, слушаешь жизни, бывает при описании каких-то событий вот этот эффект счастья, переполнения.
Это от Бога. Если это старцы, допустим, если духовная литература, то это от Бога происходит. От Бога такое знание. Счастье – это предвестник знания. Если ты чувствуешь счастье, дальше ты поймешь.
Радость такой, как бы,
да,
захлёстывает.
Да, захлёстывает. Это Бог просто дает, показывает, что ты правильным путем идешь. Но если это просто обычные фильмы, то это не такой эффект, это не такое глубокое счастье, это просто балдеж. Когда с тобой синхронизируется, что-то тебе нравится, ты такой наслаждаешься.
Ну, это как вспышка. И, как вы говорите, надо отдавать сразу.
Да, да. Такие вспышки, это чисто от Бога идут. Вот если вспышка такая, но она не может пойти на простой фильм какой-то. В основном это глубокие.
Там, допустим, какая-то там побеждают на судьбу свою. Там,
да, да, да. Глубокие это, духовные это... переживания. Там кто-то кого-то победил. Ну, от Бога идут, вот он радуется победе. Он тоже с вами смотрит телевизор. И радуется, что о, мы победили, отлично. Он такой, от Бога это.
Радуется. А можете подсказать, за какой стадии молитвы? На первой стадии?
А в чем конкретно?
Ну, всегда я имею в виду погружение.
Ну, вы сами определите. Вот вы, допустим, опору получили, потом от сердца начинаете повторять, вторая стадия. Счастье выходит, третья стадия. Мысли побеждают, четвертая. Ну, то есть это все индивидуально, каждый день по-разному. Сегодня это хорошо прошло, завтра судьба посильнее стала. И меньше уже вы можете побеждать судьбу. Все индивидуально, каждый день все может меняться. Но в целом, вот когда много людей вместе, тогда это намного круче. А что вы там сверху сидите, мои хорошие? А? Не хотите вниз? А, вы дежурите, чтобы никто не заходил, да? Ага. Вы там посадили своего человека, да? Да, все, я понял, все схвачено. Вот у Славы все схвачено, он очень серьезно. Вот, из-за него я сюда в Новосибирск приезжал. Много лет идет этот благость. Даже сделал магазинчик специально для этого. И там они собираются все вместе. Кто ходит в Кублак? Ну, видите, сколько людей. Ладно, онлайн тоже всех рад видеть. Значит, у нас теперь продолжается настройка. Да, спасибо за Дессина Макаев. Вот. У нас продолжается настройка. Первое, о чем мы с вами поговорим, это о положении тела. Во время ретрита нужно правильное положение тела. Можно так, кто у нас будет этим, как называется, демонстрация мод. Ну, выходите два человека там на сцену. Вы, да, будете показывать положение тела. Кто-то один с этой стороны, другой с этой стороны. Хорошо. Первое положение тела, это стоя возле стеночки, прям ставите к стеночке. Да. Значит, ноги назад отодвигаете от стеночки, еще дальше. Ноги еще дальше. Вот это называется вот облегченное положение стоя. Почему облегченное? Потому что если вы будете просто стоять возле стенки, то примерно на 26, там от 26 до 39 минут может произойти неожиданная такая вещь, которая потом отразится на всей вашей жизни. Ну то есть, если у вас особенно закрытые глаза и вы стоите, то даже если вы откроете их, вы можете обнаружить, что пол совсем рядом. Ну, то есть буквально стена, пол вот так встает. И потом это будет очень больно. Удар будет сильный головой от пола. И у нас на ретритах вот люди, которые вот так не делают, ножки не отодвигают, падают. Бывает такое, падают люди, ну, а землю удаляются. Падают всегда через вперед лицо вот так. Вот, поэтому те, кто не уверен, вот никогда не стояли, лучше стоя, не надо вот эту практику совершать, молитву стоя. Это очень трудная практика, это тяжело так делать. 65 минут, ну люди там в очереди стоят, они не понимают, что надо неподвижно стоять так 65 минут, это совсем другое. Это будет сильная чистка, и голова начнет кружиться, плохо может стать. Кто из вас уже вот стоя практикует, вам, у вас нет проблем? Вот эти люди могут стоять возле стеночки. Вы можете даже стоять, не прислоняясь, если вы часто это делаете.
Но если вы только вот попробовать решили, то и прямо сильно хотите именно стоя, тогда вот так. Ноги отодвигаем и стоим вот так вот. Понятно? Это будет облегченное статическое положение. И это хорошо, что облегченное, потому что если вы не выдерживаете вот сильную позицию, когда мы хороши только слушать меня сейчас, никаких разговоров. Когда вы не выдерживаете вот так вот прямо, тогда можно опереться на стену. И это тоже не уменьшает чистку. То есть очень важно понять, что если вы сменили положение тела, чистка начинается заново. Вы все потеряли, все заново. Но если вы, допустим, стоите и вот так это облокотились, потом опять отодвинулись, ничего не теряете. Все продолжается. Положение тела стоя, это, ну, такое, одно из сильных положений тела для принятия судьбы. Есть разные стадии принятия судьбы. Первая стадия называется терпение. Когда человек стоит неподвижно, он может терпеть судьбу. Он не поддается, не ломается. Он как дерево вот стоит, терпит. Так и человек тоже. Не ломается. Следующее положение тела. На коврике уже можно взять коврик. Следующее положение тела. Стоя на колени. То есть вы стоите, вот сюда ближе, цветы мешают. Вот вы встаете на колени и вот так вот стоите на колени. Если вы чувствуете, что все тело затекает, затекает тело, плохо становится, это значит, вы подошли к блоку. И если вы не выдержите, не можете терпеть, вам плохо, тяжело, то вы просто на руки вот так опускаетесь, вперед, вот так, как киса. Вот так вот. И потом дальше опять через 10 секунд встаете назад. Если вы долго так будете стоять, то вы теряете возможность, ну, дальше у вас чистка заново начинается. То есть 10 минут еще позволено, а дальше уже, ну, опять вы не пробьете 5 слоев, тогда, значит. Вот положение на коленях. Это тоже следующий этап принятия судьбы, когда ты уже не терпишь судьбу, ее как бы уже на себя принимаешь. Это все равно, что, допустим, жену не принять, не терпеть, а уже привыкнуть к ней. Она истерит, это тебе нормально, ты уже к ней привык. Это называется более сильная стадия принятия судьбы, стоя на колени. У меня есть один знакомый, он и услышал это в настройке на ретрите, и он начал на коленях молиться и принял жену. И всем говорит: на колени, чтобы с женой не ругаться, на колени. Вот, и многим помогло, и так они на коленях начали молиться, и жена не ломала их психику, она истерила, но он терпел. Ну, то есть принял ее характер. Вот, следующее положение тела называется поза алмаза. Это надо вниз, колен сесть, вот так вот. Не-не-не-не. Алмаз это вот так вот, как он девушка смотрит. Вот так вот сесть. И иногда, если дома, можно под колени, между колен подушечку положить. И вот так на подушечку так чик и сесть. Вы для этого подушечку взяли? Нет? Можно так. Но поза алмаза, она сложная. Это сложное положение тела. Если вы ее выберете, вот просто ее выберете, то, скорее всего, вам будет тяжело. Но у вас такие стулья, вот такие стулья, чтобы на них... Можно вот так, да. Да, можно вот так. Это тогда полегче уже будет. Вот так, облегченная поза алмаза, подушечку под бок.
Она считается,
да? Да, она считается. Вот если облегченную делать, то это не так сложно. Можно, если во время позы алмаза вы сидите, у вас затекает все тело, ноги внизу затекают, значит идет блок статического напряжения или просто общее статическое напряжение сильно на вас действует, то вы можете опять покошачьи вперед немножко так раз, 10 секунд и опять поза алмаза. И так 65 минут. Поза алмаза является основным положением для победы над судьбой. Она как бы выдавливает судьбу и не дает ей на тебя действовать. Вот мне привели пример одни слушатели моей лекции, которые в алмазе молились, один человек, он предприниматель, позвонили с налогов и сказали: мы с вами сегодня придем. Он сразу раз в алмаз на 65 минут. И они говорят: завтра придем.
Он опять в Алмаз. Так каждый день в Алмаз, они так к нему не пришли, говорят, что-то нет, никак мы не сможем до вас дойти. Вот, и он не пустил их свою фирму просто. И все, как бы. В Алмазе вот так. Может так стопа, может подогнуть под себя. Не имеет значения. Так и так можно.
Подогнуть, да. Можно так.
Можно по-балеронски. Все, да? Понял. Да. Все, отлично. Поза алмаза для продвинутых. Это уже более сложное положение. Следующее положение тела. А вот ну, вам в алмазе вы можете на стульях на них сидеть. Вот девушки молодые особенно. Возьмите, подогните ножки, сядьте на стуле и спиночку к ногам, к спинке. Вы уже в алмазе сидите, да? Нет? Можете подогнуть ноги прямо, ноги подогнуть под себя. Вот так раз. И на спиночку опереться назад. Вот так можно сидеть. Удобно. Так, расслабленно более-менее. То есть те, кто на стульях захотят на своих остаться, можно в алмазе сидеть на стуле. Два положения тела на стуле подходят. А кочкой на подлокотнике опираешься, чуть поднялся, и все, и нормально. И потом опять в алмаз. Вот на стульчике, пока рано в алмаз, вы можете опять сесть, как это. Да, вот так очень удобно. Так. И можно 5 слоев так все прочистить. И облегченный алмаз очень удобно на стульчике. Но по-другому вы уже не сядете на стуле. Есть еще одно положение тела, называется... Ну, облегченная скрученная поза. Это ногу за ногу вот так вот. Да, вот так вот, вот. Не, ну не так прям разворачивать, а ногу прямо поставить на ступню. Вот, вот так вот, да. Вот, вот такое положение тела вы можете, ну или так, или ногу на ступню положить. Ну так же, только на ступню. Да, вот так. Вот, то есть это тоже можно на стуле сделать. Попробуйте вот так вот, ногу за ногу сесть на стуле. Попробуйте на стуле. Можно? Вот девушки худенькие могут так себе позволить. На стуле вот так сесть, ноги за ногу за ногу. Получилось? У кого получилось? Ногу за ногу. Получилось или нет? А? Помещаетесь? Нет? Не помещается? Ну тогда только алмаз на стуле получается. Любую ногу. Но ногу менять уже вы не сможете. Одна и та же нога будет. Вот это положение тела, оно позволяет отстраниться от всех. Вот если все тебя задолбали, там много детей дома, муж, все замучили. Можно вот так вот читать, молиться, 65 минут сидеть, и тебя никто не замечает потом. Ты хочешь, никому не видно тебя. Это положение тела, которое... Руки не важны. Это положение тела, которое дает возможность сделать так, чтобы тебя не видели. Но незамужним девушкам не рекомендуется. Понятно, да? Следующее положение тела... Поза бабочки. Вот она, вот это положение тела, да, стопы вместе, колени брось. Вот это положение тела, оно очень хорошее, практичное. Особенно если возле стеночки сесть, то, ну, такое облегченное бабочка, это возле стеночки. Ну, то есть это положение тела увеличивает спокойствие, доброту внутри, принятие, расслабление такое. Оно хорошо для женщин, которые хотят зачать ребенка. И для мужчин, которые бросаются на жену и хотят, чтобы поменьше это у них была проблема. Вот. То есть поза бабочки контролирует энергии внутри, расслабляет человека, успокаивает. И такая, это положение тела очень легкое в целом. Ну, сравнительно по сравнению. Я в бабочке буду, например, на стуле сидеть, ну, во время вот этого нашего молитвы. Она легче алмаза намного, да. Подушки можно подкладывать, да. Да, все, вот это вот бабочка, запомнили, да? Можете встать, посмотреть, если вам не видно. Привстать там, да. Все, не возбраняется. А? Настульчики, полубабочки, это по-турецки, это не чистит вообще ничего. Вот вы по-турецки сели на стульчики, чистки не будет, и все это бесполезное занятие. Но если вы не можете никакие положения тела занимать, если вы болеете там, допустим, или вообще у вас как плохое самочувствие, тогда просто сидите там, ноги свесили, или по-турецки сядьте на стуле. Нормально, но чистки тогда по слоям не будет. Вы просто поучаствуете, как-то помолитесь, но чистка по слоям означает аскеза. И вот я положение тела вам показываю, в которых можно эту аскезу сделать. Все остальные положения тела не годятся. Следующее положение тела называется полулотос.
А как облегченный?
Облегченный к стеночке, просто прижались ногами, спиной. Все. Полулотос это одну ногу вот так наверх, да. Не надо две одну. Вот полулотос, одна нога сверху, вот так вот сидишь, закинула одну ногу сверху, вот так. Не по-турецки, а вот одна нога сверху, другая снизу. Но ногу уже не меняешь, 65 минут одна и та же нога. Поменял ногу, чистка заново началась, все. Зря время потратил. Все понятно, да? Разобрались, да? Если ты хочешь, допустим, усилить волю, тогда правая нога сверху. Если эмоциональный контроль, тогда левая нога сверху. Левая нога сверху лучше женщинам. Правая нога сверху лучше мужчинам. Это полулотос. Ну, лотос это когда две ноги переплетены вот так. Ну, это если можете, то можно. Да, вот так вот. Все, вот лотос это очень сложное положение тела, самое сложное, оно увеличивает концентрацию внимания, и полулотос тоже увеличивает концентрацию внимания. Если человек хочет сильно помнить, то полулотос или в лотосе. Вот это самое сильное для концентрации внимания. Все, девушки, можно... А? Как? Можно пить, можно. Но только воду. Там сладкое, ничего не надо. Чай. Только воду. Нет, мои хорошие, нет, на сцену потом, позже. Позже. Давайте сейчас хаос не создаем. Места, как бы я скажу, на старт внимания марша, все побегут занимать места. Вот. А сейчас просто слушаем настрой. Так, теперь смотрим на меня. Видите, а руки-то вот они, да? Вот это большой палец у нас, это я. Большой палец это я. Указательный палец это моя воля. Воля. Я соединяю большой с указательным, усиливаю волю к победе. Вот не хватает воли, допустим. Я чувствую, что не хватает решимости, воли к победе. Вот указательный с большим, вот так. Понятно? Следующее. Я буду так делать, когда сил не хватает, не воли, а сил. Вот у вас много, я один, сил может не хватить, я поэтому большой со средним пальцем соединяю. Вот такая мудра, это мудра называется, положение рук. Это силу увеличивает. Можно вытерпеть. Когда ты устаешь, слабость такая, а я не могу, тогда вот так. Если у тебя нет уверенности, вот первый раз пришел, чувствуешь как-то неуверенно себя здесь, поднимите руку, у кого нет уверенности. Неуверенно себя чувствуешь. Тогда большой с безымянным. Сразу уверенно. Все сразу. Уверенность появляется. Если человек чувствует, что у него память страдает, он ничего не помнит, не концентрируется, концентрация, звук страдает, тогда большой с мизинцем. Теперь есть два варианта еще мудрых таких, которые усиливают как бы эффект сразу двух вещей. То есть, если хочешь силу и волю, то тогда вот так. Ведь это уже крещение такая мудрая. И если хочешь уверенность и концентрацию, тогда вот так. Это другой вид крещения. Да? Теперь, вот так вот нет. Перегрузка сразу, если вот так человек будет сидеть. Перегрузка. На двух руках одну и ту же мудру надо делать. Не надо на одну одну, на другую другую. Тоже хочу туда. Вот. Теперь, если вы дома всех задолбали, вот такая мудрость. Вот так, для смирения, для лечения смирения. Теперь вот эти вот пальцы вместе соединяются, и вот эти вместе соединяются. Вот эти вот, и вот эти вместе не соединяются. Вот такую мудрую не надо делать. И вот такую тоже не надо. Понятно, да? Вот такую тоже не надо делать. Это тоже мудро. Она называется «Я спрятался под свою волю». Хитрю. Вот. А? Вот так. Большой с указательным, большой со средним, большой с безымянным, большой с А? Два вот так вместе, да. Или вот так два вместе. Три вместе нельзя. Ну, то есть вот только такие мудрые. Больше ничего не выдумайте. Там, кстати, вот такие мудрые не надо делать во время молитвы. Все понятно, да? Менять можно, если вы чувствуете силу, не хватает, раз, на силу переключились. Если уверенности, раз, на уверенность. Если звук начал страдать, вот так. Теперь голос. Повторять надо из глубины сердца. Звук должен быть не слишком сильный и не слишком слабый. Не надо шепотом повторять и не надо слишком громко, иначе у вас горло начнет... Вот. Постепенно силу звука можно увеличивать. Первые 5 минут тренировочные. То есть мы повторяем не сильно громко, потому что иначе голосовые связки перегрузятся и вы будете кашлять. Ну то есть для того, чтобы они перегрузились, первые 5 минут мы повторяем чуть-чуть тише, чем на полную нагрузку голосовых связок. Потом постепенно можно чуть громче. Понятно, да? Вот, теперь звук. Это очень важный момент, звук. Вот смотрите, есть голос монаха, который поет, а есть хор. Вот надо вибрировать, взаимодействовать с хором, потому что есть два типа звука. Есть звук любви и есть звук силы. Звук любви – это когда человек один поет, это соло. А когда люди хором все вместе поют, это звук силы. И вот этот звук силы, он очень сильно погружает память, соединяется с памятью. Вот вопрос был, как память свою соединить с молитвой? Для этого нужно повторять те звуки, которые человеку очень близки, и как бы он их сильно помнит. Потому что когда душа выходит из тела, то она перед собой видит свет, сияние, то есть она видит свет, перед ней идет Господь, на выход из тела Господь ее уводит. Он в виде яркого света выглядит. А вот сияние Господа, оно имеет звук. Понятно? Сияние Господа имеет звук. И этот звук, он звучит примерно вот так. У китайцев это называется звук дзэнь, у индийцев называется звук ом. Но этот звук, как бы мы его ни называли, он есть везде, потому что все его помнят. И когда вот этот звук, когда человек, допустим, лежит, он ушел из жизни, то от него исходит торжественная сила такая. Эта торжественная сила не от мертвого тела исходит, а от Господа, который выходит из этого тела и звучит вот этим звуком. Поэтому такая атмосфера вот такая торжественная. И звук этот сам страшноватый. Все боятся, потому что они все слышали его в момент ухода из жизни. Но не надо бояться. Итак, вот смотрите, когда я повторяю «Аллилуйя», нельзя разговаривать и отвлекаться. Слышите? Вы говорите, люди не меня слушают, они на вас смотрят. Вот вы здесь стоите, все на меня взгляд. Чуть-чуть люди пропустили, дальше весь ретрит на смарт. Вот смотрите, я сейчас буду повторять. Голос называется звук памяти. Вот как он звучит, послушай. Звук пана. Видите, у меня аллилу один тембр, потом а второй тембр. Вот когда аллилу, я в себя беру тех, кто молится, сильно на них концентрируюсь. А на звук я благодарю и отдаю. То есть это более высокий звук. Еще раз давайте послушаешь. Но я беру силу от тех, кто от хора, который поет. Благодарность. Благодарность входит в тот высокий звук. Я отдаю себя Господу. Есть три типа звуков. Есть звук эмоций. Он не побеждает свой звук. Аллилуйя! Вот, он не побеждает свой звук. Есть звук от сердца, говорят. От сердца, наверное, от сердца. Аллилуйя! Аллилуйя! Не побеждает свой звук. Но тот звук, который я произношу сейчас, это звук паники. Я вспоминаю тех, кто поет хор, и с их памятью, а их звуки я повторяю. Или можно настраиваться на мой звук, можете мой звук вспоминать. Или звук всего зала, можете на него настраиваться. Вы выберите сами. Если вам нравится звук всего зала, вы на него настраиваетесь. Если мой звук нравится, на него настраиваться. Если хор, то на хор. Я на хор настраиваюсь, потому что я не могу на свой звук настроить. Это есть как бы то, что мне помешает. Ведь я как бы вспоминаю, одновременно вибрирую. Я соединяю эти две вещи. Давайте микрофончик тем, кто хочет попробовать. Поднимайте руку, кто вот хочет потренироваться сейчас. Вот девушка хочет потренироваться. Вот. Сейчас будете аллилуйя повторять микрофон. А я буду говорить, вы настроились на хор или нет. Вам надо настроиться на хор и с ними вместе звучать синхронно. Делаете. Вы их не слушаете, вы просто берете тембр. Вот смотрите. Я с ними синхронно повторяю? Нет. Вот смотрите. Я погружаюсь в них. А сейчас? Аллилуйя. Вот смотрите. Давайте определите, где больше меня, в первом варианте или втором. Вот где я себя больше показываю. Слушайте.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою.
Второй вариант.
Благословенна ты в женах и благословен по чреву твоего.
Где больше тебя показывать?
Во втором.
Нет, во втором. Первым я вообще от себя отстраняюсь, меня нет. Во втором. Вот вы себя показываете, а надо их показывать. Еще раз. Видите, как сложно? Голос памяти люди не понимают.
Благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Все поняла, молодец. Она начала их слушать, мы с ними повторять, называется голос памяти. А до этого она слушала себя и просто копировала их голос. Она не сливалась с ними, просто копировала. Кто еще хочет попробовать?
Вот мужчина, давай. Держи микрофон.
Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен по чрево твоего. Яко спаса родила, еси душ наши.
Я вас не слышу совсем тихо.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благослов...
Я вас не слышу, очень тихо повторяю.
Может быть, просто микрофон этот тембр не может поднять.
Аллилуйя. Нет, это очень низкий тембр. Вы не сливаете с ними, вы сами свой тембр берете и все. Вам надо с ними сливаться.
По чрево твоего, яко спаса родила,
и сын душ наши. Богородице, Дева, радуйся,
благодатная Мария,
Господь с тобою. Да, пойдет, все, услышали. Дальше. Ну, мужчина, давай.
Извините, можно еще вопрос по отдаче?
Сейчас пока нет, сейчас у нас просто идет настройка. Давайте.
Благословенна ты в женах, и благословен по чрево твоего. Я Господа родила, еси душ наши.
Да, тенденция пошла к слиянию. Сначала начали без них, потом постепенно пошли с ним соединяться. Нормально, пойдет. Поняли, да? Все поняли? Теперь следующее. Еще раз повторяю стадии. Первая стадия называется опора. Сначала мы сильно слушаем хор и концентрируемся на первой половине звука, называется аллилуйя. А потом, когда мы почувствовали силу, что мы как бы чувствуем силу, легкость внутри, такое спокойствие, как будто хор нам помогает, мы чувствуем опору такую, легче становится, тогда звук мой начинает погружаться внутрь. И вторая стадия называется от сердца. То есть я начинаю явно, вот в звуке я уже от сердца повторяю, отдаю. На второй стадии можно представить свою любимую икону там, или в своей вере, там, если вы мусульмане, можете представить и Коран, и кланяться, допустим, святыми мыслями на второй стадии. Аллилуйя, альхамдулилия — это то же самое, просто разный язык. Это называется Богу хвала. Альхамдулилия — это Богу хвала на арабском, аллилуйя — это на арамейском. Вот и вся разница. Вот одно и то же. Это на любой вере можно это повторять. Вот. И третья стадия — это когда сердце открывается, ты чувствуешь счастье. Некоторые люди застревают на этом счастье, они потом мне после ретрита говорят: я счастье, видела счастье, мне так хорошо, все растворилось, я так погрузилась с него. Наша цель — не погружаться в счастье, нам надо слушать и отдавать. Понятно, счастье растворились, молитва закончилась, победа над судьбой закончилась, вы просто балдеете, сидите и все. Наслаждаетесь своей судьбой, которую вы почувствуете. Значит, надо отвлечься от своей судьбы, слушать тех, кто молится, и отдавать. Дальше, следующая стадия, после счастья, сердце открылось, дальше мысли пойдут, поток мыслей. Они настолько сильные, что человек вообще обо всем забывает, где он сидит, что делает, начинает думать. Потом он вспоминает, что он здесь сидит, и начинает опять слушать и отдавать. Вот этот процесс мы весь культивируем целый час. Если вы чувствуете, что ноги затекли, все плохо, стало тяжело, невыносимо психически, физически, значит, есть два варианта. Или у вас постепенно накопилось напряжение статическое, вы не выдержите, или вы на блоке. Если вы на блоке, блок можно пробить, тогда легче становится. Если напряжение копится, его не пробьешь. В любом случае, когда становится тяжело, надо облегчить все положение тела. То есть, если вы на стуле сидите в алмазе, то приподняться на стуле чуть-чуть на 10 секунд, потом опять сесть. Ну, не надо терпеть до бесконечности, там, умирать. Как бы, у нас с вами не Бухенвальд, а ретрит. Вот.
Следующее, что надо знать. Никого не надо трогать в это время. Ну, то есть не надо болтаться, качаться, не надо креститься. Можно там, допустим, не надо двигать корпусом. Если вы до кого-то дотронулись, вы разрушили его концентрацию. Если вы будете садиться здесь на сцене, то садитесь так, чтобы ко мне лицом, не к залу вот так лицом садитесь, а ко мне лицом. Хорошо? Что если вы к залу садитесь, вы на них как бы настраиваетесь. Можно и к залу лицом, тогда вы с закрытыми глазами должны сидеть, чтобы людей не отвлекали. Если вам станет тяжело совсем, вы чувствуете, что у вас ничего не получается, можете на меня настроиться и просить помощи. Тогда вам придет помощь сразу же. И вам станет легче. Глаза открывать надо, если ты засыпаешь. Если человек чувствует, что он засыпает, тогда надо сильнее слушать хор. Засыпаете, сильнее слушать хор. Запомнили? Значит, вы не слушаете, у вас не включается разум. Если вы чувствуете переполнение эмоций, значит, вы плохо отдаете. Вы собрали в себя всю энергию и отдавать не хотите. У вас такое счастье вы начали испытывать. Аж до слез. Надо отдавать. То есть хорошее состояние, это не когда человек там страдает, что-то слезы у него из глаз идут. Он слушает и отдает. Спокойное состояние должно быть. Теперь как молиться за близких? Надо вот сейчас, когда мы начнем перед самой молитвой, мысленно сказать в устной форме. Вот. Это вот для этого человека. Один раз достаточно. Не надо повторять, у Бога склероза нет. Вы ему сказали в сердце, он запомнил, и дальше будет помогать вам. Когда он будет помогать, в тот момент, когда вы забыли про себя, ваши мысли не действуют. Вы думаете о Боге, славите Его, думаете о звуке, о хоре, там, о молитве, забыли про себя, в этот момент Господь начинает помогать вам. Если вы думаете о себе сами, никакой помощи не получите. В сердце может быть только одна душа находиться, или Бог, или вы. Если вы не хотите отпускать, сами не верите в Бога, если сами хотите контролировать свою жизнь, тогда никто вам не поможет. Еще очень важно, кроме вот этой просьбы, еще сказать просьбу, которая Богу нравится. Вот Бог хочет, чтобы на земле был мир. Для того, чтобы на земле был мир, мы должны сильно этого желать. Он через наши желания на этой земле, Бог действует. Он не будет сам действовать. Если мы желаем мира, то ему это так нравится, что он и вашу просьбу тоже выполнит сильнее. Поэтому, помимо благодарности, когда вы «я» повторяете, еще можно думать, пускай будет мир в это время. Во время молитвы прямо. А свои желания надо до молитвы обозначить и после молитвы можно, но не во время молитвы. Если вы думаете о своих желаниях во время молитвы, разрушаете молитву. Во время молитвы надо славить Бога и хотеть мира на земле.